«Страна рыбаков». Программа выходит при поддержке «Торнадо Аэро» российского производителя аэролодок. Подробности на tornadoaero.rf.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! В студии радио «Спутник» Гия Саралидзе. Рядом со мной мой соведущий и главный продюсер телеканала «Диалоги о рыбалке» Михаил Ерошин.
Здравствуйте всем!
Привет, Миша! Продолжаем мы вышагивать по стране рыбаков. Вот, бодрой рыбацкой походкой, и не всегда рыбацкой. И сегодня мы отправимся в Астраханскую область. Вы сами понимаете, Астрахань – это, как ее принято называть, мекка российского рыболова. Мы знаем как минимум еще несколько таких мекк. Вот. Но в Астрахани мы бывали, ну, я не знаю, сотни раз, наверное, правильно будет.
А, знаешь, иногда, когда речь заходит об Астраханской области, кажется, что про нее с точки зрения рыбалки уже столько сказано,
снято.
Показано, снято, да. И нет такого человека в России, который бы об этом месте не знал. И когда туда очень долго ездишь, думаешь, что и нет такого человека, который бы там не побывал. На самом деле подрастают новые любители рыбалки и путешествий. Я знаю огромное количество людей, скажем, среднего возраста и старше, которые до сих пор мечтают побывать.
Я тоже. Я вот хотел.
Не были, потому что страна у нас действительно большая, и не всем очень удобно. Там,
и не всем...
А некоторым очень даже далеко.
Да.
Да, и с точки зрения перелета, и с точки зрения пребывания. Хотя надо сказать, что Астраханская область, наверное, один из самых продвинутых регионов с точки зрения туристической инфраструктуры и туристической рыболовной, в частности. Но мы еще вернемся к этому чуть подробнее. Он более чем доступен для отдыха, для рыболовного отдыха, для семейного отдыха на совершенно разный бюджет, совершенно разные там вкусы и достаток. Но по порядку.
Да. Ну,
почему она такая?
Во-первых, почему она такая? Ну, это действительно при всех там жалобах, да, там рыболов, что да, мы уже не те, и Астрахань уже не та, и дельта уже не та, и рыбы меньше. Да, действительно, наверное, если сравнивать ту Нижнюю Волгу, на которую я попал там в 97-м году,
попозже уже.
Да, и которая там сейчас, которую я вижу, да, я абсолютно в этом убежденно говорю, что с рыбой стало хуже, конечно же. Более того, я тебе скажу, там и состав рыбы изменился в достаточно серьезной мере. Там такие процессы идут, и это и антропологические какие-то вещи, и то, что происходит в природе, да, много.
Ну, гидрологические, теологические, да. Ну, вот я бы как раз прежде всего хотел бы сказать для тех, кто не был еще в Астраханской области, в дельте Волги, о чем идет речь, когда самая большая европейская река, впадая в Каспийское море, распадается на тысячи рек, рукавов, проток, и образуется уникальное природное такое явление, гидробиоциноз, не знаю, как правильно его назвать по-научному, который создает очень привлекательные условия для размножения всех видов рыб, которые обитают в Волге и на Каспии. Соответственно, для рыбы есть условия для захода с моря в реку, для ее миграции внутри реки и скатывания обратно на зимовку в Каспий. И, в общем-то, температура воды, площадь этих водных угодий, кормовая база, все там в дельте приспособлено для того, чтобы рыба могла нормально воспроизводиться. И поэтому ее там всегда было огромное количество. И когда-то, когда Волга еще была не только формально, но и реально цельной рекой, то есть до строительства всех гидро узлов, которые на ней стоят. Каспийская рыба и, в частности, осетры доходили до подмосковных рек и поднимались даже выше, в Тверскую область. Поэтому, ну вот, чтобы понимать, да, и вот этим горлом, хотя это, наоборот, расширение, да,
да
входа вот этой, да, всей огромной массы.
Широкие
ворота как раз являлась дельта Волги. Она является и сейчас таковой, но... как ты уже упомянул, комплекс факторов, а самый, наверное, значимый из которых это человеческое воздействие, антропогенное воздействие,
да,
с разных сторон. Безусловно, обстановку рыбохозяйственную изменили там.
Изменили, хотя, я так скажу, рыбы меньше не стало. Об этом говорит в том числе и опыт нашего товарища, друга, ихтиолога и по совместительству еще прекрасного подводного оператора Андрея Щукина, который погружается постоянно, и он говорит, что нет, ребят, это. Рыбы меньше не стало. Да, изменился видовой состав. Да, там стало намного больше карася, например. Да, вот в дельте.
Раньше его... Как бы ни старался человек.
Да, там просто изменения определенные происходят. Да, и становится тяжелее ее поймать. Да, там за рыбой, да, особенно то, что касается крупных каких-то экземпляров, приходится погонять, искать, знать, изучать водоем, примерно представлять, где и что, как, и в какой сезон, в какое время года есть. Но, конечно, Волга остается, Нижняя Волга особенно, остается поистине таким Эльдорадо для рыболовов, куда стремились попасть, куда хотят попасть и будут стремиться, я еще уверен, многие-многие годы. Но надеюсь, что, с другой стороны, все те усилия, которые предпринимаются, в том числе да, и зарыбление, и охрана, и другие мероприятия, которые вот с гидрологией связаны, они все-таки скажутся, и рыбы будет еще больше. Но давайте немножко мы сегодня определим географически, потому что говорить обо всей Астраханской области с точки зрения рыбалки, да, и просто вот взять и в одну программу вместить, это не представляется возможным. Мы решили разделить все-таки на несколько программ, и в этой мы хотим поговорить о так называемых верхах. Давай вообще, что такое для рыбаков низы, верхи да, определить?
Ну, Волга, она по-разному делится у разных рыболовов разных регионов, то есть сама она как река, да, мы понимаем, что Верхняя Волга — это Тверская область, Ярославская область, Средняя Волга — это где-то там Куйбышевское водохранилище.
Ну, даже частично уже Ярославская.
Да, и Нижняя Волга — это, собственно говоря, Астраханская область. Но в самой Астраханской области вот этот нижний отрезок Волги, он тоже, в свою очередь, делится на верха и низы, так называемые. Значит, и верхами считается это все, что выше Астрахани, там, примерно километров на 150, мне так кажется. Вот. А низы — это все, что ниже Астрахани, именно там, где Волга вот начинает активно делиться вот на кучу этих мелких проток.
Ну, надо сказать, что и верха, или по-другому еще иногда там определяли это как трехречье.
Да, трехречье.
Да. Вот, да, это там
Ахтуба. Мангут, Ашулук.
Ашулук, ну да. Вот, да, есть там и Харабалык еще. Ну, а конкретно сегодня, так как мы о верхах будем говорить, и конкретно о Харабалях, потому что у любителей рыбалки, в общем, это трехречье и Харабали, это вот такое тоже одно из ключевых слов, которые...
Да, и намольных мест, и многие, кстати, я в том числе свое знакомство со астраханской рыбалкой начинал именно в Харабали, прямо вот в трехречье, в устье трех рек. Тогда еще сколько лет? 15 лет назад практически было. Появлялись только-только первые базы. Я как сейчас помню, вот наша база представляла из себя вагончики деревянные с там кроватями и вешалками для одежды. На улице умывальник, значит, удобство во дворе и общая столовая. Но она находилась прямо на самом берегу. Там было, по-моему, что-то в районе 5 или 6 казанок. Вот, других катеров, лодок не было. У нас с собой была надувная лодка. То есть, вот, ну, условия были такие. И, конечно, по сравнению с...
Это там, у тебя царские условия.
С моей окой, ну, мы к этому подойдем. Многие до сих пор предпочитают ездить на Нижнюю Волгу с палатками и на неделю большими лагерями. И вот, когда мы ходим там по реке, мы видим, что там, ну, места свободного иногда не бывает. То есть, люди до сих пор любят именно такой формат отдыха. Да. В этом ничего плохого как бы нет. Вот, ну, а тех, кто любит чуть более комфортные условия, я говорю, сейчас выбор огромен. Ну, так вот, мое первое впечатление именно про рыбалку. Ну, во-первых, мы ехали туда на машине, и оказалось, что, в общем, не такая уж она и далекая Астраханская область, там, за буквально там 13 часов или 14, я сейчас не помню. Но это мы первый раз, то есть мы по карте, тогда еще не было никаких навигаторов, вернее, были навигаторы, мне кажется, как отдельное устройство. Это а так мы по карте...
Попозже,
мне кажется. Ну, то есть в смартфонах вот этого вот не было, а база, она как бы там нужно было последнюю вот эту милю как бы, по каким-то степям, значит, по грунтовой никак не обозначенной дороге. И мы ночью приехали, я помню, мы искали, тыркались там на свет огней. Несколько раз нас там пытались сориентировать. В итоге не с первого раза мы ночью нашли место, вот, куда должны были приехать. И совершенно неутомительная дорога. С тех пор, я не знаю, там десятки раз я ездил на машине из Москвы в Астрахань и обратно. И уже кажется, что это вот, ну да, чуть подольше, там, чем добраться до загородного дома. А вот что касается рыбалки, конечно, для меня там было куча открытий. И с точки зрения снастей, которые мы подбирали конкретно для этой рыбалки. Всегда же любой рыболов думает о трофее, там, астраханские, это там судаки, щуки. Вот, это первое. Второе, это способы ловли. Потому что, ну, понятное дело, мы там набрали спиннингов всяких разных. Там я осваивал первые такие у меня были шаги троллинги, разбирался с воблерами, с заглублениями, с плавучестью. И рыбы было столько, ну, из, по-моему, 4 или 5 дней, которые мы первый раз приехали, мы даже один день решили просто сделать выходной. Хотя, ну, ехать в такую даль, да, там каждый час рыбалки, он, как говорится, на вес золота. Но мы наловили судака и щуки такое количество на всех, что щуку, ну, мы уже выпускали, судака, ребята, сколько положено, они его филировали, морозили, чтобы забрать с собой, а потом, ну, уже просто некуда ничего складывать, просто так для удовольствия устали, и мы день отдыхали. Вот такое количество тогда было рыбы, и я честно скажу, на верхах больше с тех пор, чем вот в первый приезд, я не ловил никогда, вот по обстоятельств.
Ну, я первый раз тоже попал как раз на Ахтубу, это вот 97-й год, не буду так подробно, как ты, но это другой несколько был вид. Во-первых, понятно, не то, что смартфонов, еще у меня еще и близко просто телефона мобильного не было. Вот, и палатка, вот все, что присуще этому, ну, вот такая, полудикий такой образ. Ну, правда, там были ребята знакомые, к которым мы приехали, они там во многом помогли. Вот. Но у нас была лодка, электромотор, по тем временам это было невероятное роскошество, вот. И рыбы действительно было очень много. То есть у нас не было особо никаких каких-то специфических там спиннингов, как новомодных, да, там ленинградская катушка, да, вот эта безинерционка, простые какие-то удочки, которыми ловили еще деды там. Вот. Но все равно рыбы было очень много, мы так хорошо там отловились, и с тех пор я просто влюбился в эти края. Но вот тогда это действительно в основном такая, либо вот зачаточные первые появлялись, ну, просто домики, да, где можно было остановиться, и предоставляли лодку. А так и без лодок, или вот надувнушки, и вот все, что такое сопутствующее. Немножко уже по-другому было через там 3 года, в 99-м году, когда мы приехали как раз тоже в Трехречье уже снимать диалоги о рыбалке. Это как раз тоже в Трехречье, на Мангуте мы снимали, и на Ахтубу ездили. Но у нас уже была база, стоял там такой теплоходик, и были у нас лодки. Вот на этих лодках мы разъезжались там, и тоже с точки зрения рыбалки это потрясающе. То есть, ну вот, чтобы ты понимал, и понимали наши слушатели, мы за 11 дней, которые там пробыли, или 12, ну там тоже день отъезда, день приезда, мы сняли 10 программ. Это 10 программ разной рыбы, разными способами и так далее. Это было там судак, жерех, сом, сазан, красноперка, значит, ну, можно продолжать, там, тарань и так далее. Вот. Это при том, что возможности технические. У нас была одна камера, вот, никаких подводных, никаких птичек, дронов там и всего остального. Всего этого не было, действительно. И я могу сказать, по утверждениям, а с нами там Костя Кузьмин, был гуру, да, уже тогда. Вот. Борис Борисович Кузнецов, светлая ему память, другие такие известные на тот момент рыболовы, они абсолютно четко тогда мне сказали, что рыбы в Трехречье, да, в верхах, как принято говорить, в Астраханской области, рыбы больше, разнообразней, ну, даже не больше, она разнообразнее и крупнее, чем в низах, да, чем в дельте конкретно. Вот они тогда так утверждали. И ты знаешь, вот потом по своему опыту, а мы потом ездили там по 4-5 раз в год на съемки, на рыбалку, и это действительно так. Это действительно тогда это было так.
Ну, вот, честно сказать, я возвращаюсь к тому, рыбы больше или меньше стало. Несмотря на то, что вот эта первая рыбалка до сих пор у меня отложилась в памяти как самая такая результативная, я понимаю, что, пожалуй, это была первая и последняя рыбалка в дельте, когда мы всей компанией ехали туда за рыбой. Вот конкретная была цель у моих друзей, там, у ребят из Москвы, из Рязани, которые ехали, вот, им нужно было дорваться вот это, и они реально морозили филе, и щуки, и судака, забивали, значит, значит, свои, я помню, там вот эти контейнерочки, а все это не то, что у каждого тогда не было по машине, мы все ехали там на одном автомобиле, то есть, ну, мы не заготавливали больше, чем, во-первых, разрешено, просто все это несколько дней было. И нам казалось, что рыбы много. Потом мы стали ездить уже ну, на такую рыбалку ради удовольствия. И, может быть, поэтому... Я поэтому никогда не поддерживаю ни одну сторону, которая говорит, что рыбы стало меньше, или там, да нет, ее там стало... Возможно, ее осталось столько же, сколько и было, но подход к рыбалке изменился с опытом, с годами.
Не у всех, к сожалению.
Не у всех, но... к сожалению. Ну, вот если там говорить про нашу команду, да, и про нашу компанию, мы стали ловить меньше. Но почему? Ну, в общем количестве. Потому что нам стало интересно осваивать какие-то новые способы ловли. Да? Мы стали ловить, допустим, того же судака исключительно на джиг. Кто-то до сих пор там еще там, делит его на просто джиг там, с отводным поводком, не с отводным. Это не спортивно, типа вот это спортивно. Кто-то там тюльку подсаживает, кто-то адепт исключительно искусственных приманок. И вот когда человек начинает погружаться, действительно, ну, не будет у него там десятков килограмм. Но каждая пойманная рыба конкретно вот этим способом, она доставляет удовольствие ну, больше,
чем заготовка. Я бы еще об одном изменении сказал бы. Это, конечно, отношение к размерным характеристикам. Просто раньше там, я помню, там поимка 2-килограммовой щуки считалось, что это ну, здорово, отлично, ну, хороший результат. Там, вот. Были вот трофеисты и в то время, но все-таки не в таком количестве. Сейчас очень много людей, которые едут на дельту Волги, в низовье, для того, чтобы поймать как можно да, более крупный экземпляр. Вот. Не совсем это про низы на самом деле.
Да.
Например, в большем количестве ну, той же щуки крупных размеров я видел, например, чуть ниже по течению от Нижнего Новгорода. Бармино, там, там 6, 7, 8 килограмм щука ну, ловились с довольно такой серьезной периодичностью. Вот. Таких экземпляров в низах я просто, если честно, своими глазами я просто не видел.
Я не помню, с тобой мы были или нет. Мы были где-то в районе Янатаевки. Да, и когда-то переходили через Волгу в одну из каких-то рукавов. И встретили ребят на надувной лодке, очевидно, спортсмены, рыболовы, судя по экипировке, значит, снастям. И они нам кричат, весы есть. Ну, мы подошли на лодке. Мы с тобой были тогда. Весов у нас не было, но интересно было посмотреть, чего же они взвесить хотят. Вот. А у них такая лодочка маленькая, они спиной друг к другу в ней стоят вдвоем. То есть она прям вот на двоих человек максимум. Может быть, метра вот 3,5 такая длиной. И они из этой лодки там со дна где-то поднимают ее двумя руками за жабры. Там такая мамка, ну... Не знаю, ну, 8 плюс точно. Ну, я думаю, что десятка там была. Это единственная щука такого размера, которую я за 15 лет в низах видел собственными глазами. А то, что ты говоришь, раньше 2 килограмма щука считалось, ого, ничего, вот история возвращается на круги своя, она и сейчас в низах стала считаться ого-го, еще ничего. Вот. И вот в одной из наших там последних программ мы как раз говорим о том, что щука в низах какое-то время, вот год 3 назад она исчезла. Мы даже шнурков вот, именно на низах низов не ловили. В верхах, в районе Харабалей и Трехречия, щука была. И друг диалогов, наш друг Сергей Михайлович Векслер, мы с ним как-то в жабовнике напали, и карандашей ну, на каждом забросе. С нами аж орлан какой-то прилетел охотиться, потому что только было этой мелкой щуки. А сейчас потихонечку начало восстанавливаться, и мы уже с тобой в прошлом году, ты помнишь, в низах у нас какие-то щуки были даже там 1,5 килограмма.
Да, ну, до двух килограмм.
Подрастает. То есть, ну, видимо, есть какая-то вот фаза, этих биологические циклы какие-то, когда она, может быть, куда-то уходит выше, может быть, нерест не такой какой-то. Тем не менее, нельзя сказать, что она исчезла, то есть она опять появляется вновь, дорастет и до трофейных размеров.
Ну, вот что касается современности, то, конечно, ну, верха, о которых мы сегодня говорим, ну, допустим, тот же Харабалинский район, баз довольно много, они на разные уровни комфортабельности, на разный кошелек, это, да, и разные разные условия при этом, понятно, там где-то получше катера и помощнее моторы, что, в общем, в этих местах, конечно, неплохо, потому что просторы серьезные, и мотаться можно там в разные места, и вариативность, о которой мы всегда не устаем говорить, то есть когда у тебя, допустим, либо желание там сегодня половить щуку, там, судака, может, завтра посидеть на бель какую-то крупную, там, тарашку крупную, или того же леща половить, или попробовать себя там поджиговать, или сама, ну, в общем, разные варианты сазаны, там есть такие записные сазаньи места. То есть это все есть, но, понятно, куда-то надо полтора часа ехать на моторке, куда-то два, и когда у тебя там серьезный мотор, и нету риска где-то застрять, то, конечно, это всегда серьезно. Ну, соответственно, за это приходится и платить.
Ну, я еще хотел бы вот про природу и ландшафт сказать. Верхов все-таки там довольно большие эти рукава, и сама Ахтуба, и Ашулук, и Мангут. Берега позволяют, ну, во-первых, ловить с берега. Там есть и хорошие подходы, и песчаные косы, где на сазана люди стоят. Можно поставить палатку. Там растут деревья, которых, ну, не такая большая проблема найти, которые укрывают там от летнего зноя, бывает очень жарко там, которые там от осадков как-то спасают. Ну, в общем, можно комфортно лагерь разбить. А если мы говорим про самые низы, когда уже вот там 20-30 километров до моря, то там, в принципе, сушу иногда найти очень сложно. То есть это вот вы идете в маленькой протоке, там метров 20 шириной, стена камыша с одной стороны, стена камыша с другой, и еще непонятно, есть ли под этим камышом земля, возможно, он стоит в воде.
Да.
Вот. И
по большей части так и есть.
Так и есть, да. И негде там, не то, что там палатку поставить, а, допустим, надо выбирать место, если ты хочешь половить с берега там на сазанчика или на сомика закинуть какие-то донки, то это нужно искать, изгаляться. И вот чем хороши верха и почему в основном их предпочитают любители вот такого палаточного отдыха. Там их огромное количество. Поэтому места надо забивать заранее.
Да, раньше еще одна была проблема, которая сейчас решена. Раньше в тех же верхах, да, есть земля, есть где удобно поставить палатки и деревца там вокруг, около, да, растительность есть, которая прикрывает от там 40-градусного жары, когда солнце впрямую, это очень тяжело. Вот. Но там была проблема. Это, конечно, то, чем топить. Ну, да, на чем-то готовить надо было. Да. Это, сухая древесина была на вес золота. Сейчас, конечно, с появлением вот этого всего оборудования газового, да, там...
Ну, и газовые горелки, понятно, что да. Есть там и уголь в пакетах, и дрова можно привезти в вязанках. Там,
ну, столько, есть, наверное, трудно, так много.
Нет, но... я к тому, что их не надо везти с собой там из Москвы, понятно, что их можно купить там в тех же Харабалях, в магазинах, на рынке.
Вот, и конечно, в этом смысле ситуация изменилась. Раньше это была проблема, сейчас это тоже проблема, но легко решаемая. Да. Вот поэтому здесь... совершенно очевидно стало легче. И интересно, что вот те люди, которые приезжают и, ну, таким диким, да, способом селятся, они делают это очень часто не потому, что там им жалко денег, да, или они там не могут себе позволить какую-нибудь из базу. Нет, это вот стиль жизни.
Образ жизни. Я помню, был фильм у нашего друга Олега Сараны с Валой Туровским. Они как раз снимали одну из таких компаний.
Да, я видел эту программу.
Да, помнишь, да, по-моему, сотрудники как будто НИИ там или завода, я не помню.
Они там лет 30 уже ездят.
Да, старшему из них там глубоко за 80, и дети еще бегают, их там... несколько десятков человек, которые выбирают абсолютно пустое место, ни деревца, ничего, заранее звонят, чтобы им там все это выкосили, вот, и не только палатки, это там оборудованные кухни, система очистки воды, они привозят с собой разборный пирс, который тут...
Ну, мы об этом еще поговорим обязательно. Вообще во всех этих, при любом раскладе очень важен, конечно, транспорт. Наверное, многие, кто сегодня сначала нашу программу слушают, заметили, что у нас в заставке появились наши друзья и финансово поддерживающие нашу программу. Это производители аэролодок «Торнадо Аэро», Мару. Вот, и действительно, вот с этими аэролодками преград становится, ну, практически не становится. Причем на любых водоемах и в любое время года. Будь то горная река, это первый лед, теперь все это не проблема. Они, эти аэролодки, преодолевают все. Подробности можно узнать на сайте tornadoaero.rf. У нас сейчас новости на радио «Спутник», а после новостей мы вернемся и продолжим.